მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа мы встретимся с украинским поэтом Остапом Сливинским, а наш первый гость – биограф группы «Битлз» Филипп Норман. Его новая книга о творчестве Пола Маккартни стала бестселлером в Великобритании. Этот увесистый том прочитала и встретилась с автором наш корреспондент Наталья Голицына.
Филипп Норман более 3 лет работал над биографией Пола Маккартни. Работал не только в английских и американских архивах, но и встречался с родственниками, друзьями и коллегами сэра Пола, прослушал сотни часов музыки. В результате вышел в свет увесистый том в 853 страницы, в котором автор не оставляет без внимания мельчайшие детали биографии одного из самых талантливых и самых успешных музыкантов в истории поп-музыки и рока. История создания этой книги восходит к 2008 году, когда Филипп Норман опубликовал не менее обширную биографию Джона Леннона. Вскоре в прессе появились обвинения в необъективности автора и в том, что он возвеличивает Леннона за счет Маккартни. Ходили слухи, что и сам Маккартни поддерживает это мнение. Вот тогда-то у британского писателя и журналиста и родилась мысль уравновесить ленноновский том не менее увесистым маккартневским фолиантом. А надо сказать, что в Британии Пол Маккартни не просто знаменит, он национальный британский институт, поэтому автору книги и пришлось решать непростую задачу, чтобы объективно и беспристрастно передать особенности этой неординарной, противоречивой, амбициозной и, безусловно, очень талантливой личности. Особого такта и деликатности потребовало от Нормана описание творческого содружества и одновременно яростного и бурного соперничества Леннона и Маккартни. Это соперничество продолжалось и после распада группы «Битлз» до самой смерти Леннона. Более того, оно и по сей день служит источником вдохновения и творческим стимулом для сэра Пола. Если эпоха «Битлз» давно и хорошо исследована журналистами, писателями и музыковедами, то деятельность «Битлов» после распада их группы оставляет множество лакун. Важным достоинством этой биографии стало подробное описание жизни и музыки Маккартни именно в этот период. Его психологическая травма после ссоры с Джоном Джорджем и Ринго, его жизнь на отдаленной шотландской ферме, создание собственной группы «Wings», сольная карьера после ее распада и, конечно, детальное исследование его 3 браков. Книга завершается 2016 годом, так что в нее вошло и 3-кратное посещение британской суперзвездой России и даже знакомство с Владимиром Путиным, который посетил его концерт на Красной площади в Москве в мае 2003 года. Похоже, что в итоге Пол Маккартни одобрил работу над своей биографией. Ходили даже слухи, что он ее авторизовал, хотя сам Филипп Норман этого не подтверждает.
Он вовсе не авторизовал свою биографию, не заказал ее, не попросил ее написать, а лишь одобрил мое желание написать ее в пандан биографии Джона Леннона, которую я опубликовал ранее. Его одобрение открыло мне доступ к близким ему людям, родственникам и его ближайшим коллегам. Честно говоря, оно стало для меня сюрпризом, потому что после моих книг о Битлз и Ленноне меня объявили в прессе антимаккартнистом, утверждая, что я возвышаю Леннона за счет Маккартни. В мире фанатов «Битлз» существует представление, что нельзя болеть одновременно за 2 команды. Однако, несмотря на эту репутацию, Пол сразу же дал мне понять, что хотел бы, чтобы я взялся за его биографию. Я был счастлив получить его одобрение.
Отражалась ли личность Пола Маккартни в его музыке?
Полу удалось создать образ добродушного, доступного и благожелательного человека, не испытывавшего в жизни никаких серьезных неприятностей и психологических травм. Но на самом деле его жизнь была полна таких травм, начиная со смерти матери, когда ему было 14 лет, и кончая неудачной женитьбой на Хезер Миллс, за которой последовал ужасающий развод. Однако все травмы, которые его глубоко ранили, Пол внешне переносил с улыбкой и без показной горечи. В его отношении к жизни было что-то очень позитивное, что сказывалось на музыке. И во времена Битлз, и когда он начал сольную карьеру, его музыка отличалась оптимистичным, позитивным звучанием. Это было своего рода прославление жизни.
Выигрывает или проигрывает Пол Маккартни от сравнения с Джоном Ленноном?
Это два совершенно разных человека. Однако в каждом из них была какая-то частица другого, и это позволило им создать удивительный творческий симбиоз. Даже после развала «Битлз», когда они начали сочинять самостоятельно, один из них мог начать писать песню, а другой мог ее продолжить, настолько они были близки творчески. И все же оба они испытывали неуверенность в своем таланте. Неуверенность Джона восходила к его детству, хотя он родился в довольно привилегированной семье среднего класса. В раннем детстве он потерял мать и отца, его воспитывала тетка, и этим были вызваны его неуверенность и ранимость. У Пола, наоборот, несмотря на смерть матери, было вполне счастливое детство. Его отцу удалось создать ему и его брату Майклу благожелательную и теплую атмосферу в семье. Неуверенность Пола была порождена совсем другими причинами. Как большинство талантливых людей, он всегда был неудовлетворен тем, что делал, даже если его творение получало высокую оценку окружающих. Ему всегда казалось, что все можно было сделать намного лучше. Надо сказать, что до написания этой книги я разделял всеобщее представление о том, что Пол Маккартни – это замечательный, блестящий талант, очаровательный музыкант, который без особых усилий движется от достижения к достижению. Тогда мне казалось, что это делает его очень уверенным, даже самодовольным человеком. Однако сейчас, после работы над книгой, я понял, что полностью ошибался. Пол – очень неуверенный в себе человек, очень неудовлетворенный тем, что пишет и исполняет. Его всегда обуревают сомнения, ему постоянно хочется улучшить то, что он делает. И именно поэтому он не в силах перестать писать музыку и выступать. Ему чуть ли не ежедневно нужна поддержка и одобрение аудитории, аплодисменты, обожание. На самом же деле в этом нет необходимости, и ему не следовало бы этого добиваться.
Существует устойчивое представление о пролетарском происхождении Маккартни и Леннона. Вы же в своей книге развенчиваете этот миф.
Пол происходит из простой и небогатой ливерпульской семьи ирландского происхождения. Его предки эмигрировали из Ирландии в 19 веке. Мать его была медицинской сестрой, и согласно жесткой и архаичной классовой системе английского общества, которая сильна и в наши дни, медицинские сестры принадлежали к среднему классу. То есть так же, как и врачи, они социально стоят выше своих пациентов из рабочего класса. Так что его матери был не чужд социальный снобизм, и она хотела, чтобы ее сын соответствовал стандартам среднего класса. Говорил с хорошим акцентом и получил хорошее образование. И Пол всегда стремился соответствовать этим стандартам. Его воспитание очень отличалось от социального положения его родственников со стороны отца. Что касается Джона Леннона, то он всегда был человеком среднего класса, причем очень ярко выраженным. Анархистские и социалистические убеждения заставляли его мимикрировать под пролетария. Он называл себя героем рабочего класса. Пол же всегда стремился вверх по социальной лестнице.
Вы пишете, что Леннон и Маккартни были идеальными творческими партнерами. А как они работали?
Поначалу они работали вместе. Для этого в доме Маккартни в пригороде Ливерпуля для Леннона были выделены два кресла. Но со временем, по мере усложнения их музыки, роста их собственной амбициозности и стремления к частной жизни, они начали работать раздельно. Но и тогда они обращались друг к другу за советом или совместно решали творческую проблему. К примеру, когда Леннон начал писать песню «A Day in the Life», которая обещала стать шедевром, у него получился довольно холодный и пессимистический опус. Но когда Маккартни написал слова и музыку для средней части песни, она обрела нынешнюю экспрессивность и драйв. Без этой средней части, принадлежащей Маккартни, песня не стала бы тем, чем стала. Эта вставка Маккартни мощно противостоит холодности, пессимизму и горечи, которыми Джон ее наделил.
Это Джон Дэвисон. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Тем не менее, можно ли сказать, что их таланты сопоставимы?
Часто особенности их талантов понимают превратно. Особенностью таланта Джона было стремление к авангардному стилю, к музыкальному эксперименту. Полу же, наоборот, было свойственно стремление к традиционному, мелодическому, оптимистичному началу. Он всегда тяготел к рок-н-роллу. Однако, когда группа «Битлз» увлеклась музыкальными экспериментами, Пол был первым, кто поддержал их. В то время он слушал музыку Лучано Берио, Джона Кейджа, конкретную музыку. И когда они написали первый по-настоящему авангардистский трек, это была песня «Tomorrow Never Knows» из альбома «Revolver», то написанный Полом текст во многом изменил радикальный и авантюрный стиль Джона, придав песне новое эмоциональное измерение. При этом Джон, который обычно был очень жестким и даже циничным в выражении своих чувств в музыке, одновременно оказался очень сентиментальной и романтичной личностью. Так что, как я уже заметил, в каждом из них была частица друг друга. Is it shining? Is it shining?
Много писали о серьезных трениях между Маккартни и Ленноном. Так ли это было?
Да, трения были. Во многом они объясняются различным отношением к своей роли в группе и разными жизненными установками. Пол воображал себя кем-то вроде пиар-агента, представлявшего и рекламировавшего «Битлз». С этой целью он создавал себе имидж обаятельного дипломата, который всем нравится и всех очаровывает. Джон уже не нравилось пожимать руки мэрам европейских и американских городов и добиваться расположения глав полиции. Он со своими левацкими убеждениями всегда враждебно относился к любому истеблишменту. Он хотел, чтобы у «Битлз» был другой имидж. На этой почве у них происходили довольно серьезные трения. Кроме того, Джону казалось, что Пол стремится доминировать в группе. Пожалуй, самое серьезное расхождение в них возникло в связи с приходом в группу в 1969 году нового менеджера, американца Алана Клайна, отличавшегося особой агрессивностью в делах. Идея пригласить Клайна принадлежала Джону, его поддержали Джордж и Ринго. Пол категорически возражал. Он хотел, чтобы финансами группы по-прежнему занимался Ли Истман, отец его жены Линды, который сменил скончавшегося в 1967 году Брайана Эпстайна. Пол так и не подписал контракт с Клайном. Это отдалило его от Джона. Однако, какая бы кошка между ними ни пробегала, они сохраняли дружеские отношения. В «Битлз» вообще всегда была довольно гармоничная атмосфера, пока амбиции Джона и Пола не привели к ее распаду. Йоко Оно говорила Полу после убийства Джона, что, несмотря на обоюдные конфликты, Джон всегда хорошо к нему относился, что ему нравились его песни и что он их даже исполнял после ухода из группы. Временами, особенно подвыпив, Пол в кругу друзей шутил, что на самом деле смерть Джона была последним актом их соперничества. «Он умер как легенда», — говорил Пол. «Я же должен умереть стариком. Типичный Джон». На самом деле у них никогда не было по-настоящему серьезных ссор.
Значит, они все-таки были соперниками?
Да, они яростно соперничали, подстегивая друг друга. Это соперничество распространялось не только на их музыкальную и исполнительскую активность. Они конкурировали и как композиторы, соревнуясь в создании оригинальных и необычных гармонических и мелодических звучаний. Конечно, это шло на пользу делу, и в результате возникал идеальный вокальный винегрет, если угодно.
Вы цитируете слова вдовы Леннона Йоко Оно, утверждавшей, что никто не доставлял столько горечи Джону, как Пол. Что она в этом случае имела в виду?
I never really understood
Никогда не мог толком понять, что она имела в виду. Йоко сказала это мне уже после смерти Джона, когда вышло в свет первое издание моей книги о Битлз «Shout». Кроме этой фразы, она тогда сказала еще, что Джон говорил ей, что Пол и она были для него незаменимыми источниками вдохновения. Слова Джона о горечи, которые ему доставлял Пол, я трактую как реплику человека, которого оставила возлюбленная. Впрочем, между ними никогда не было таких отношений. Джон выглядел очень жестким и уверенным в себе человеком, но на самом деле его было очень легко оскорбить или уязвить из-за его невероятной эмоциональной ранимости. Кроме того, он жутко ревновал Йоко даже к ее прежним мужьям. Она была дважды замужем до Джона. Он и в ней был не уверен. Он даже заставлял ее сопровождать его в туалет, чтобы не оставлять в студии с другими музыкантами. Его ранимость и неуверенность были невероятны. Все это накладывалось на его не меньшее суеверие. Йоко так-то вообще жила, следуя советам астрологов. Джона могло ранить даже самое невинное замечание. И еще одна его странность в связи с этим. Когда умирал кто-то, тесно связанный с Битлз, скажем, Брайан Эпстайн или Стюарт Сатклифф, бас-гитарист из первого состава группы, то Джон говорил: «Они умерли за меня». Бог знает, что он имел при этом в виду.
Что можно сказать о политических убеждениях Маккартни?
На протяжении многих лет молодые поп-музыканты, которые на первых порах принадлежат к андерграунду, традиционно отличались ультралевыми убеждениями. Их ролевыми моделями и кумирами были революционные герои вроде Че Гевары. Молодые люди падки на это. Пол в середине и в конце 60-х разделял эти левые протестные настроения, особенно усилившиеся во время Вьетнамской войны, хотя Британия и не участвовала в ней. Позднее, по мере того, как он вкушал капиталистические блага и рос его банковский счет, Пол становился солиднее, и его убеждения плавно переходили в правый политический спектр. Был эпизод в его жизни, когда он отправил детей в школу, где учителя объявили забастовку, и это привело Пола в негодование. Сам он никогда в забастовках, конечно, не участвовал. Впрочем, это обычное дело. Когда левацкие музыканты андерграунда обогащаются, они меняют политическую ориентацию на правые убеждения.
Пол Маккартни первым покинул группу «Битлз». Во всяком случае, он первым объявил о том, что музыканты прекращают совместную деятельность. Значит ли это, что он сыграл главную роль в развале группы?
На самом деле, он не был первым, кто ушел. Джон был первым, кто объявил журналистам, что хотел бы уйти еще году в 65-66. Сделано это было под влиянием Йоко, которая постоянно уговаривала его, что для того, чтобы серьезно заниматься искусством, нужно оставить «Битлз», выйти из этой клетки. Да, у Пола хватило самоуверенности объявить, что он больше не нуждается в «Битлз» и намерен выпустить сольный альбом. Но следует знать, что это было очень непростое, травмирующее время для Пола. На самом деле, он больше других стремился сохранить группу. На это время пришлось начало деятельности нового менеджера Алана Клайна, по поводу которого у Пола возникали постоянные ссоры с Джоном. Пол уехал из города и поселился с семьей на ферме в Шотландии. У него случился нервный срыв. В то время он много пил. Ему казалось, что шотландский ландшафт послужит психотерапевтическим средством от нервных срывов. В конце концов, он решился уйти и выпустил сольный альбом.
Был ли Пол наркоманом? Вы рассказываете о том, что он оказался в тюрьме в Японии в 1980 году, когда у него нашли в аэропорту наркотики.
Он никогда не был наркоманом. Конечно, он пробовал героин. Это была дань андерграундной моде. Но он быстро его оставил. Правда, он навсегда сохранил любовь к марихуане, которая и стала причиной этого инцидента в Японии. Парадоксально, что у него было намного больше полицейских и судебных обвинений и решений на этой почве, чем у Джона, у которого было всего одно. Правда, у него это обернулось более серьезной проблемой. Он был за это депортирован из Америки и смог вернуться туда только через много лет. Марихуана у Пола была обнаружена на таможне в Токио. С тех пор Пол вел себя осторожнее и никогда больше не брал ее с собой на гастроли. Тогда он легко отделался, проведя в заключении лишь 9 дней, причем не в полицейском участке, а в чудовищной тюрьме вместе с убийцами и мафиози.
Встречались ли вы с Нэнси Шевелл, нынешней женой Пола, и насколько, на ваш взгляд, третий брак стал для Маккартни счастливым?
Да, я говорил с ней уже после публикации этой книги. Нэнси – это жена, о которой он всегда мечтал. Пол заметил как-то после смерти Линды, что в старости ему хотелось бы иметь жену, которая сказала бы ему после того, как он поздно вечером возвращается домой: «Ты замечательный, потрясающий». Удивительно, что даже находясь на вершине славы, Полу необходимы заверения в незаурядности и полноценности. Нэнси именно такая жена. Они поженились в 2011 году, когда ей было 56, а ему 69. Нэнси элегантна, у нее ровный покладистый характер, она не вступает с ним в спор по поводу музыки, как это позволяли себе Линда и Хезер. Его дети любят ее, особенно его сын Джеймс, который выглядел потерянным после смерти Линды, его матери. Их брак выглядит счастливым. Меня иногда обвиняют в том, что я якобы настроен против Хезер Миллс. Когда я встретился с ней, то заверил ее, что в книге нет ничего направленного против нее и ее отношений с Полом. Наоборот, в ней я говорю много лестного для нее. Хезер была и остается превосходным человеком, но ее брак с Полом для обоих был ошибкой.
А как вы оцениваете попытки Пола Маккартни писать классическую музыку?
Думаю, что классическая музыка вошла в круг его интересов с подачи продюсера Битлз Джорджа Мартина, который изучал классическую музыку и был прекрасно музыкально образован. Кстати, это служило препятствием для продюсирования им поп-музыки. Но он был абсолютно прав, взявшись за продюсирование Битлз, поскольку стимулировал их стремление использовать классические идиомы и инструменты в оркестровке собственных произведений. Известна версия исполнения «Yesterday» струнным квартетом без участия «Битлз». Тем не менее, до сих пор Пол ощущает барьер между собой и миром классической музыки, который его не приемлет. И все же он взялся за создание в сотрудничестве с композитором Карлом Дэвисом обширного сочинения под названием «Ливерпульская оратория», которое было исполнено Королевским Ливерпульским филармоническим оркестром в 1991 году. Стиль, в котором написана эта оратория, сближает ее с религиозными образцами таких произведений. Эта оратория посвящена Ливерпулю, городу, где Пол родился и где заявили о себе Битлз. Этот город пережил немало тяжелых моментов в своей новейшей истории, и оратория Маккартни возвращает ему самоуважение после многих тяжелых дней.
Маккартни ведь пробовал себя еще и в живописи. Что вы думаете о его таланте художника?
Его ментором в живописи был Вильям де Кунинг. Неплохой выбор. Для Пола это было очень важно. Надо сказать, что у него всегда была тяга к рисованию, которым он увлекался еще в школе. Еще в ранней молодости он заинтересовался современным искусством, причем относился к этому очень серьезно. В какой-то мере его стимулировал Джон, который также занимался живописью и графикой. Безвременно скончавшийся их бывший бас-гитарист Стюарт Сатклифф также неплохо рисовал. Кроме живописи, Пол много занимался графическим дизайном. Он работал над обложками поздних альбомов «Битлз». Ему, в частности, принадлежит дизайн альбомов «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» и «Eggs Up». Последний был записан уже его группой «Wings». Если о качестве его работ судить по их рыночной стоимости, то надо сказать, что его картины стоят очень дорого.
Маккартни писал не только тексты песен, он издал и сборник стихов. Можно ли назвать его поэтом?
Нет никакого сомнения, что лучшая его лирика – это подлинная поэзия. Даже в текстах его песен можно обнаружить стихи высокого достоинства. Конечно, немало и посредственных текстов. Что касается сборника его стихов «Blackbird Singing», посвященного памяти его скончавшейся от рака жены Линды, то там встречаются стихи потрясающей эмоциональной силы, исполненные искренней горечью и боли. Меня лично они очень трогают. Сборник, кстати, получил очень хорошую прессу. Не все стихи, конечно, заслуживают высокой оценки, но лучшая из его лирики – подлинная поэзия.
Пол Маккартни был возведен в рыцарское достоинство в 1997 году, но по закону обвинения в обладании наркотиками, тюремные сроки, приводы в полицию, административные нарушения препятствуют королевским наградам.
Да, это так, но все обвинения против него были предварительно сняты. Юридически он был чист. Титул он получил, как было сказано в королевском указе, за выдающийся вклад в британскую музыку. Хотя поначалу Пол противился этой идее. Ему было не по себе оказаться в истеблишменте. Но Пол был не одинок. Несколько рок- и поп-звезд, и среди них Мик Джаггер, тоже удостоились этой чести и, как и Пол, продолжили карьеру.
Вы пишете о созданной Маккартни после распада Битлз группе Wings. Насколько успешным был этот проект?
После распада Битлз он был одержим идеей создать новую группу, которая могла бы продолжить прервавшуюся традицию. Ему пришлось начать с нуля. Главная проблема была в создании ансамбля, который мог бы в какой-то мере соответствовать музыкальным стандартам Битлз. Задача была не из легких. Полу пришлось поработать, искать и прослушивать музыкантов, находить площадки и города для гастролей. Начал он в 71 году со студенческих кампусов. Конечно, имя Маккартни открывало многие двери, но у группы Wings не было репутации. Приходилось соглашаться на любую работу. При этом у Пола была навязчивая идея взять Линду в состав группы. Ему не хотелось с ней расставаться. Она появлялась на сцене, но не могла толком играть ни на одном инструменте. Пресса издевательски писала, что Пол хочет заменить Джона женой. Прошло какое-то время, пока Линда смогла сносно играть на клавишных. Успеху группы в 70-е годы помогло всеобщее ностальгическое воспоминание о Битлз. Имя Маккартни в какой-то мере удовлетворяло ностальгию. Конечно, во многом это был суррогат Битлз. Сравнивать обе группы нет смысла. Тем не менее, Wings пользовались огромным успехом, особенно в Америке, где ее воспринимали как наследницу Битлз. Маккартни много писал для нее, и до 81 года, когда группа распалась, она выпустила несколько альбомов, занявших первые места в британских и американских чартах. Реально группа просуществовала до ареста Маккартни в Японии в 80 году и его интервью там. После этого качество музыки снизилось, но он еще около года продолжал вместе с Линдой гастролировать по миру.
Как сложилась судьба детей Пола Маккартни?
Во-первых, у Линды была дочь от первого брака, которую звали Хезер. Пол ее удочерил. Она стала в Америке известным специалистом по керамике. Когда в 69-м году он женился на Линде, у них в этом же году родилась Мэри, ставшая фотографом. Через два года родилась Стелла, знаменитый дизайнер. Джеймс стал музыкантом, а Беатрисе, родившейся от брака с Хезер, сейчас 12 лет. Могу лишь посочувствовать Джеймсу. Тяжело быть музыкантом и одновременно нести бремя сына Пола Маккартни.
Насколько активен Пол Маккартни как музыкант в 74 года?
Невероятно активен. Он занимается музыкой каждый день. Регулярно бывает на сцене и при этом поет с огромной нагрузкой, как это было на недавнем концерте, когда он без перерыва спел 38 песен и даже не попросил стакана воды. Он человек амбициозный и стремится доказать себе и другим, что находится в прекрасной форме и может конкурировать с молодым поколением музыкантов и даже превосходить их. Музыка у него в крови. На мой взгляд, он поет с не меньшим драйвом, чем во времена Битлз. Его репертуар сейчас состоит из старых мелодий, песен, написанных совместно с Джоном Ленноном, песен эпохи Wings и его музыки 90-х и 2000-х годов. Его успех у публики и популярность лишь возросли. Пол выступает с обширнейшими программами, и не было случая, чтобы кто-то покинул зал до завершения концерта.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Филипп Норман, биограф Пола Маккартни. Следующий гость программы «Культурный дневник» – Остап Сливинский, поэт, переводчик, литературовед, преподаватель кафедры польской филологии Львовского университета, автор 6 книг стихов и лауреат нескольких европейских премий. О разочаровании в идее Центральной Европы, о Майдане и войне на Украинском Востоке, о детстве как времени несчастья Елена Фанайлова разговаривала с Остапом Сливинским во Львове перед его выступлением о польской поэзии в книжном клубе «Книгарня ЕП». Сливинский обещал, что его новая книга будет не лирической, а политической.
Мы в довольно забавной ситуации. Я прошу Остапа Сливинского в студии «Эспрессо ТВ» прочесть стихотворение «Беглый огонь», которое мне очень нравится. Выясняется, что у нас нет украинского оригинала, и мы будем читать по-русски.
«Беглый огонь», а как раз это Стаса Бирского перевод. «Беглый огонь. Простыня, нагретая за вечер испарениями реки, разодранная тройным ножом следа. Что-то преследовало нас, сломанная ветка, куриная кровь, всю дорогу. Помнишь, когда ты впервые ощутила страх? Звезда, казалось, светит изнутри, из-под смятого брезента, со дна того мусорного озера, чьи источники мы неосторожно открыли. Раз и два, можно не считать. Ты уже спишь, вписанная в полукруг палатки, и далее в неправильный многоугольник карьера, забыв о велосипеде, который мокнет под дождем. Беглый огонь, Лауффойер. Так мог бы называться межконтинентальный экспресс или какая-нибудь международная разведывательная операция. Но почему-то здесь, на краю обжитой части Европы, это слово возвращается как пароль, блестит на мокрых, наэлектризованных рельсах, дважды вспыхивает в темной будке обходчика. Кто-нибудь там проснулся? Сколько знаков еще нам нужно, чтобы мы повернули назад? Из-за густого дождя, наверное, не воспользуемся приглашением пропахших глиной и овечьим сыром пастухов из долины. Так и останемся тут, среди вспышек, от которых полотно просвечивает каждой ниткой. Застывшая кровь оставляет за собой вулканические русла, сожженные травы. Мы еще чуть-чуть на плаву, а потом уже навсегда на плаву. Непотопляемые, как ливень, стоим под плотно окруженным небом, откуда что-то слышно сквозь охрипший мегафон, как с места катастрофы. Кто-нибудь заточен в перевернутом вагоне? Река где-нибудь сорвала мост, по которому ехал автобус с побежденной футбольной командой? На этот час новостей больше нет. Приходят туманные слухи. Тем не менее, неподписанным можно и пренебречь. Неиспользованный свет вернется назад по неизвестному тебе адресу. На рассвете я иду на берег искать забытый тобой купальник. Момент запоздалой, да еще и очень сомнительной близости. Велосипед лежит там, где и должен, политый, проросший отблесками. Все работает в заданном ритме, дыхание реки, перестук рельсов. Дождь погасил солому, которая горела, как маяк, разложенная на железных прутьях. Огонь остановился в этой обугленной клетке. Его последний вздох был около 4 утра, когда живые редко думают о тех, кто уже почти там.
Остап, это стихотворение о внутреннем путешествии через Восточную Европу. Я, по крайней мере, его вижу так. И неважно, едет этот человек на велосипеде или стоит в тамбуре поезда. Путешествие сквозь ночь, сквозь границы. Для меня очевидно по вашим текстам, где вот эти восточноевропейские реалии попадаются, они в вас живут, они как-то дают мне, как вашему читателю, представление о том, что вы себя ощущаете жителем Восточной Европы или Центральной Европы. Это любимый концепт Чеслава Милоша, которому вы посвящаете свои стихи.
Одно
стихотворение. Но и польским коллегам вы же посвящаете стихи тоже или как-то с ними соотноситесь? По-моему, посвящение Светлицкому есть у вас. Вы его переводите и переводите Богдана Задуру и так далее, и так далее. Тем не менее, вы сказали на фестивале Бруно Шульца, что вы когда-то были увлечены идеей Центральной Европы, но сейчас она кажется вам скорее разочаровывающей, если я правильно вас цитирую. Вы можете объяснить свои чувства прошлые и нынешние по поводу этого ощущения жизни в Центральной Европе?
Это сложный вопрос. Мне кажется, что Центральная Европа – это какое-то такое явление, которое не существует. То есть это часть его природы – не существовать. Когда оно начинает как-то определяться, начинает как-то обособляться, оно перестает быть актуальным. Это вечный такой проект, который направлен куда-то в будущее. Если она становится настоящим, она уже, по сути, никому не нужна. Это такая вечная переходность. Есть там переходной возраст, это Центральная Европа, это переходная география от одному к другому. Вот мне кажется, что если вот зашла речь о польских каких-то влияниях или о моих польских интересах, это, в принципе, это довольно естественно, потому что это моя профессия даже в некотором роде, потому что я полонист и преподаю историю польской литературы. И вот мне кажется, что сегодня в Польше интеллектуалы, писатели, творческие люди, которые прошли эту фазу заинтересованности идеей Центральной Европы где-то в конце 80-х, а в начале 90-х, они эту идею вспоминают как какое-то такое влечение молодости.
Как нечто наивное.
Да, как нечто наивное, что-то, что их когда-то объединяло, но сейчас оно уже для них не актуально. То есть оно себя исчерпало в момент, даже не в момент, а в период созревания. Центральная Европа – это идея подростка, который хочет как-то обособиться, отделиться от сильных взрослых Запада и Востока, России и Германии, которые выступают в этой ситуации как такие довольно тиранические волевые родители, которые не отпускают детей. Дети находят себе вот такую увлеченность идеи некоторые, которые как раз является Центральная Европа.
Милан Кундера же страшно обижался, но об этом пишет несколько раз в своей прозе, когда его Чеха французские критики начинали сравнивать с Достоевским или с Толстым, или приписывать его эмоциональность славянскому характеру. Он просто бесился из-за этого. Он настаивал на том, что он центральный европеец. У него была такая мощная идея сопротивления. Но я думаю, что вы правы. Прежде всего, в связи с желанием отделиться от влияния Советского Союза и назовем вещи своими именами, с тем, что те страны, которые мы называем Центральной Европой, интеллектуалы, которых сами себя хотели так называть, они после 1945 года находились под советской оккупацией, можем так сказать, в зоне советского режима, под советским влиянием, как угодно это может быть. Какой-нибудь антисоветский человек сказал бы так, кто-то сказал бы помягче, но тем не менее это так. И вот мне кажется, что идея Центральной Европы была очень актуальна после 1991 года. После 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, и когда страны искали свою самостоятельность. А что сейчас, Остап, может быть актуальной идеей? Понимаете, когда я смотрю на новое польское правительство, мне становится немножко не по себе, и моим друзьям, интеллектуалам польским, уже давно не по себе. Они ходят на бесконечные митинги, протесты.
Да, это все сейчас. На самом деле, мне кажется, польское общество прошло какой-то полный круг от совершенной очарованности Европы, когда в 80-х годах, на самом переломе 80-х и 90-х, Польша, и не только Польша, но все то, что мы называем Вышеградской четверкой, то все, что мыслило себя как Центральная Европа, было более европейским, чем сама Европа. То есть, если пробовать как-то обозначить Центральную Европу, это более Европа, чем Европа. Это более идеалистично, более романтично и более утопично, чем Европа сама по себе. И вот от этого, естественно, что после такой очарованности приходит реализация, зрелость и разочарование. И вот сейчас мне кажется, что польское общество, я хуже ориентируюсь, что делается, например, что происходит в чешском или венгерском обществе, мне кажется, что там настроения довольно сходные. То есть, судя по результатам президентских, парламентских выборов в этих странах, мне тоже кажется, что эти общества прошли тот полный цикл европейской идеи, ангажированности европейской идеи. Мне кажется, что на самом деле старая Европа не совсем готова принять такую слишком идеалистичную собственную версию. Я вспоминаю некоторые реплики, с которыми я сталкивался во время украинского Майдана, который вначале назывался Евромайдан. Я говорю вначале, потому что потом мы уже не мыслили это как Евромайдан, а как революция достоинства. Вот такой совершенно другой, даже я бы сказал, немножко противоположный термин появился. Но когда я следил за комментариями западноевропейских комментаторов, мне бросалось в глаза, что они часто не готовы принять слишком глубокую ангажированность нашу в европейскую идею. Европейская идея – это хорошо, но зачем ради этого умирать? Это слишком. Они не знали, что с этим делать.
Понятно.
Это было что-то вроде такого морального вызова, к которому они не были готовы. То есть как реагировать на то, что где-то в Украине кто-то умирает ради европейской идеи?
Это буквальное повторение цитаты из Кундеры, когда он описывает офицера, принимавшего участие в венгерском восстании 1958 года, оставившего последнюю записку, он гибнет. Он оставляет записку: «Я умираю за Европу».
Да, совершенно. Если вот искать каких-то исторических прецедентов, то да, мне кажется, что в огромной мере это повторение той же ситуации Пражской весны 89 года, Варшавского марта 68 года, в конце концов события в Будапеште 56 году. То есть это такая фаза, цикл, который все время повторяется. И вот когда я, например, вспоминаю выступление Кэтрин Эштон во время Майдана, в памяти возвращается ощущение какой-то, как сказать, выступление не к месту. То есть она прибыла в совершенно другого контекста.
Мы можем вспомнить, что она говорила?
Она дословно уже, буквально я уже не вспомню, что она говорила.
Смыслу.
Но более-менее по риторике это была какой-то такой именно канцелярит, усредненный такой либеральный канцелярит Объединенной Европы. То есть это то, до чего мы еще должны дойти, то, что у нас происходит, это еще вступление к настоящей европейскости. Все, что она говорила, обнажало, в принципе, одно. Она не готова была принять то, что происходит, то, что европейская идея может
вдохновить,
приобретать такие формы стихийного какого-то протеста, готовности пострадать или умереть ради идей.
Мне многие европейцы об этом говорили, что Украина оказалась страшным вызовом для них и изумлением, что можно так. Они забыли, они говорили мне так, что мои друзья-интеллектуалы, что мы забыли, что можно умирать за идеи свободы, равенства и братства. Украину вы видите как часть Центральной Европы, или это разочарование идеи Центральной Европы распространяется и на то, что Украина должна каким-то своим образом жить, мыслить, творить?
Не имею понятия, честно говоря. Для меня эта идея уже настолько
неактуальна,
что если искать сейчас на карте Центральную Европу, то, наверное, ею будет Украина сейчас, если искать. Вопрос, стоит ли искать. То есть она появляется на карте тогда, когда она нам нужна. Когда появляется спрос на идею такой, на образ такой географической обособленности. Мне кажется, что сейчас просто нет спроса на эту идею такого, который был в 80-х, в начале 90-х. Сейчас, мне кажется, мышление происходит в категориях Европа не Европа, да, то есть не другая Европа, а та довольно черно-белая схема, которая существует в тени Объединенной Европы, она имеет влияние также на наше мышление. То есть мы сейчас мыслим себя Европой или не Европой, а не другой Европой. Наверное, следует сожалеть, что это так, потому что любая черно-белость хуже, чем гамма оттенков. Мне интереснее было бы, если бы сохранилось то мышление в категориях разных Европ. К сожалению, сейчас этого уже нет. Хотя это может измениться. В течение ближайших лет все может измениться настолько, что вот наш сегодняшний разговор может показаться какой-то такой довольно отдаленной историей.
Стихотворение «Лейтенант» я вас прошу прочесть.
«Лейтенант. Я різко звернув і з'їхав просто в ліс. Дорогою не можна було, позаду йшла наступна колона. Бах, і вогонь відступив, щоб за мить нас обняти. Може, хтось вирішив прочитати нас крізь брезентові конверти, просвітливши до найдрібнішої жилки. Хто вірить у рівновагу подій, хай вважає мене справедливо покараним. Дезертир? Головешка, який незручно показатися лікареві. Кохатись при світлі, до того ж ніколи, удруге. Заслужене посміховисько, дурний дядько для дітей з родини, який дозволяє собі напиватися, іде з найменшими в сад, коли їх виганяють погратися. Сам із майбутнім заткнутим кольоровим шматтям і розпоротою ковдрою. Приклад ні для кого. Кручусь на стільці, ніби у мене вселився дух. До вікна – день, до стіни – ніч. Ідеально круглий, з діркою посередині».
Лейтенант какой это армии? Мы можем про это так рассуждать?
Не имеет
или
значения,
нет?
Это не имеет значения совершенно. Для меня это совершенно не имело значения, когда я писал этот текст.
Я даже не могу предположить, в каком времени этот человек живет. То есть я могла бы сказать, что это лейтенант украинской армии. С тем же успехом я могла бы сказать, что это лейтенант вермахта, что это лейтенант советской армии или что это лейтенант какой-то царской армии.
Ну, прекрасно, значит, стихотворение удалось.
Оно было связано с началом военных действий на востоке Украины или это совершенно отдельный текст?
Текст был написан примерно в 2011 году.
То есть без всякой связи с войной?
Совершенно без всякой связи. Угу. Тогда еще не было даже никаких намеков на то, что что-то может происходить.
Вас война каким-то образом ангажирует? Я имею в виду вас как поэта, писателя, переводчика. Как она на вас влияет? Я понимаю, что напрямую писать о войне поэт не может себя заставить. Ну и, наверное, это не нужно. Но война входит в состояние нашей психики как тревога, как фон, как сновидения, которые нас мучают. Вот как ваша душа на это реагирует? Как она с этим резонирует?
Ну вот вы ответили частично на этот вопрос. То есть тут ключевое слово, наверное, тревога. Тревога и состояние какой-то такой турбулентности, в котором невозможно до конца расслабиться, но одновременно невозможно до конца сконцентрироваться. Как бы все время где-то на горизонте есть что-то, что отвлекает внимание. И вот состояние такого зависания между концентрацией и спокойствием – то, что, в принципе, мне очень мешает работать, очень мешает писать, заниматься чем-либо, кроме такого кружения вокруг одних и тех же тем, новостей, одних и тех же вопросов, неразрешимых, в принципе. А если речь о том, следует или не следует себя заставлять писать, то иногда нужно просто подождать момента, когда начинает образовываться опыт. То есть то, что пережитое, уже начинает приобретать формы, которые можно использовать, которые можно описывать. Мне кажется, что я завидую людям, у которых, естественно, получается писать вживую, буквально с места событий или со времени событий, тексты о войне. У меня это не получается. Я завидую, например, Сергею Жадану, у которого это получается. Он довольно убедительные и очень глубокие тексты пишет о войне. Наверное, у него немножко другой тип таланта, не знаю, другой тип мировосприятия. И, может быть, это также следствие того, что он смотрит на это немножко с другой точки зрения. То есть все-таки то, что он биографически, жизненно связан с точкой, с этой линией разделения. Он родился в Старобельске, который,
да,
в принципе, это несколько десятков километров от линии разделения с украинской стороны. Но все же он жизненно, биографически он сильно связан с этими территориями. Для меня это территория и проблемы, которые были с ней всегда связаны, для меня они всегда были довольно чуждыми. И я только вот в течение последних 2 лет на самом деле по-настоящему этими проблемами заинтересовался. Mea culpa. Я думаю, что это проблема большинства из нас. То, что нас раньше это слабо интересовало. Я никогда не был в Донецке или в Луганске. Сейчас не знаю, когда мне появится возможность там побывать, но я думаю, это просто показатель того, что мы это центрально-западноевропейская интеллигенция, да, или вообще, если даже шире взять, общество, да, общество. Мы как-то от себя это просто
отодвинули,
как какой-то непонятный, пугающий немножко феномен. У меня были всегда знакомые в Донецке, но они всегда приезжали. Никогда я к ним не приезжал. Они даже не сильно приглашали почему-то.
То
может,
так,
может, это тоже вопрос, почему
это
они
вопрос,
этого не делали. Да.
Это вопрос. Видимо, считалось, что Львов – это такая Украина-Украина и вообще культурная столица Украины. Я предполагаю просто.
И сейчас я понимаю, что существует много вопросов, о которых я просто не задумывался. Почему всегда они к нам приезжали? Почему не возникала идея у них нас пригласить туда? Почему существовало такое неравновесие? И вот мне кажется, что сейчас и существует много вопросов, на которые мы должны себе просто дать ответ.
Ответ. И дать ответ себе в том числе, видимо, на вопрос, когда западноукраинские интеллектуалы открыто говорили, не нужны нам эти восточные земли. Я вот просто, извините, очень грубо рассказываю, но такие идеи ведь действительно возникали.
Да, возникали и возникают.
И до сих пор?
Да, да, есть такие идеи. Приятие такого состояния вещей, что эти территории уже не наши, они уже не чьи или чьи-то, но не раз приходилось слышать даже что-то в стиле такого блаженного выдоха, то есть свершилось. Наконец-то эти территории не наши, наконец-то мы избавились от этого мешка с камнями, которые мы, гирьюнги, которые мы влачили, мол, все эти десятилетия.
Но это не соответствует действительности, потому что политический вопрос совершенно не решен, это не соответствует... и военным образом он не решенный.
Да, это не соответствует здравому смыслу. Просто, я бы сказал. Но просто...
И это опасно для страны.
Да, да, это совершенно опасно для страны. Если вот речь об осмыслении, во всяком случае, письме, да, описание об этом, то для меня лично я чувствую, что должно пройти какое-то время еще, когда вот это начнет образовываться, оформляться в опыт.
Я могу вас попросить прочесть стихи об Адаме?
Да, да, конечно.
Это цикл о детстве, если я правильно понимаю.
Да, это цикл, который выражает просто мой большой интерес к детству как к феномену.
Давайте мы это прочтем, да. И я хочу, чтобы вы об этом мне тоже рассказали.
Адам, старий, впійманий у дитячий сак, на 5000 років прокинутися з розмальованою вісні лисиною. Хто я? Розгублений дідуган у костюмі фауна. І діти хапають мене за руки, щоб провести крізь діру в огорожі до саду, де сторожем мій бородатий приятель юності. Урвище неба, будь милостивим до моїх незміцнілих крилець. Ночі, відкрий мені м'яку печерку, дню – буди відки рослини, прокладе світло мою плутану дорогу. Затумувавши подих, я пролітаю під бездиханними деревами. Дома, Адма, Адам, Адам.
Це стихи о чоловіка, який ніколи не знав дитинства, якщо слідувати писанню. І ви за нього реконструюєте.
Да, совершенно
верно. Пытаетесь это вообразить. А почему детство вас так занимает? И что в нем вас интригует?
Мне кажется, что мы сильно идеализируем детство, сильно его переоцениваем.
В смысле счастья,
да,
которое присуще,
да,
как бы?
Да, да. Мы делаем из детства идиллию, которой детство не является. И если так это перевести в такую практическую плоскость, то это сильно мешает нашему диалогу с детьми. Мы не в состоянии оценить драмы, которые дети переживают. То, что любая мелочь для них становится вещью огромного значения. Одновременно детство – это то, что немножко бы не соответствует схеме ценностей взрослого человека. И когда взрослый человек уже принимает эту социальную систему ценностей, огромную часть собственного детства он должен вытолкнуть из памяти, чтобы ему не было стыдно просто, чтобы он более комфортно себя чувствовал в той социальной системе ценностей. И это на самом деле тоже очень опасно, очень вредно. Для меня писание о детстве – это припоминание некоторых неприятных, стыдных, неудобных моментов детства. Такое, наверное, в некоторой степени такой самопсихоанализ. Да? Но я пытаюсь писать об этом с добротой, с иронией, с самоиронией. Мне кажется, что это нельзя к этому относиться слишком серьезно.
А какой из эпизодов, например, вспоминается как стыдный, неудобный или травматичный? Ну, есть ли стихи про это? Есть ли стихи,
да,
про,
конечно,
это?
Конечно.
Они
здесь
есть в этой книжке?
Половина этой книги о таких,
ну, давайте
вещах.
Какой-нибудь.
Здесь много стихов о детском эротизме, о детских влюбленностях, о каких-то вещах, которые с точки зрения взрослого могут восприниматься как неестественные даже. Поскольку ребенок не задается вопросом, естественно это или нет. То есть это естественно на самом деле. Оно неестественно с точки зрения взрослого человека. Это вообще ставит очень серьезный вопрос о том, что является естественным. Это одно из стихотворений. Кость Москалец, такой очень харизматичный, очень интересный украинский поэт, после словия к этой книге назвал набоковским стихотворением, что для меня было очень неожиданно. Батьки забирали її додому, і я проклинав кінець літа, теплі піски, знущальний плюскіт води. Якось раптово прірва ожила і почала рухатись, ніби потривожений кіт. А я навіть не пішов попрощатися, не хотів дивитися крізь гілля, як вони йдуть посипаною щебенем доріжкою, як її батько крокує попереду, перехилений під вагою валізи, і розмахує вільною рукою, ніби заступає на почесну варту. Як вони пригальмовують трохи, щоб поправити її наплічник, Я лежав на березі, якийсь сонний від розпачу, що коїв прилій траві, і дивився, як прибуває щораз більше води, ніби почався якийсь неможливий річковий приплив, як човни на надто короткій прив'язі занурюються носами. І вже одним оком міг бачити інший світ, мовчазний, розсіяний і пливкий, злитий в один каламутний моноліт, ніби якийсь інший, історично правдивий ковчег, осів на дно разом з усім своїм дитинним життям, радий принаймні поразці, повний повінця і безвідмовний. Така дитяча любов. На самом деле, дуже глибока драма. З такими вещами можна та внутрішньо розібратися, проговорює це ще раз для себе. Для себе я себе. Ну і от я рад, що у мене вийшла саме така книга. Я пройшов цю фазу, зараз для мене актуальні совершенно інші теми.
Разговор Елены Фанайловой с поэтом Остапом Сливинским завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекопс радио Тауисуплеба. Кен мой сменит гадоцема, ромелиц муамзадес, чуэн ма коллегедма радио Тауисуплебис, Русули Самсахулик.